Закрой дверь. Как перестать быть донором для окружения? Научный подход. Теория. Давайте представим такую ситуацию. Человек выходит из комнаты. Плечо задевает дверной косяк. Висок гудит глухой, разлитой болью. Он только что час выслушивал душевное излияние своего приятеля. Тот сидел на подоконнике, мял в пальцах пустую пачку из-под сигарет и перечислял одно за другим свои беды. Дурака начальника, бывшую жену, бессонницу, утреннюю тошноту от таблеток, которые не помогают. Человек слушал, кивал, наливал воду в стакан, снова кивал. А теперь ошарашенный бредет по коридору, нашаривая в кармане ключи, и чувствует себя так, будто из него только что выкачали воздух. Приятель же остался в комнате. Он активно спрыгнул с подоконника, расправил плечи, на лице легкий румянец, взгляд прояснился. Он вдруг решил, что вечером позвонит дочери и разберет, наконец, то заваленные старьем антресоли над дверями. Как это ни странно, но ни один физический закон здесь не нарушен. Закон сохранения работает и в этом коридоре с облупившейся краской на батареях отопления. Если после подобного разговора один участник выпотрошен, а второй налит тихой бодростью, значит, что-то переместилось из первого во второго. Что именно? Вопрос пока открытый для строгой математики, но не для биологии. Биология уже накопила достаточно данных, чтобы перестать стесняться и может назвать вещи своими именами. Доктор Олаф Крузе, тот самый, из лаборатории клеточной физиологии в Гейдельберге. 2 года подряд ставил опыты на Chlamydomonas reinhardtii, крошечной одноклеточной водоросли, которая в обычных условиях питается светом и растворенной органикой. Крузе перекрывал ей свет. Он менял состав раствора, снимал с нее привычные каналы питания и садился к микроскопу, наблюдать. Водоросль, лишенная доступа к среде, начинала вести себя иначе. Она подплывала к соседней особи, прикреплялась к ее оболочке и выделяла ферменты, целенаправленно расщепляющие целлюлозную клетчатку. Крузе зафиксировал момент разрыва внешней мембраны жертвы, отследил каскад биохимических реакций и записал в лабораторном журнале сухо, без метафор, акт биохимического каннибализма, запускаемый в ответ на энергетическую блокаду. Клетка не охотилась ради размножения, не защищала территорию. Она просто закрывала внутреннюю брешь с помощью того, кто оказался рядом. Теперь давайте перенесем этот принцип на организм многоклеточный, и картина перестанет быть просто метафорой, обретая жесткий биохимический каркас. Наш мозг – не абстрактный сгусток сознания, а вполне материальный комок нервной ткани весом около 1,5 килограмма, и его аппетиты чудовищны. Он потребляет до 20% всей энергии тела, хотя занимает лишь 2% от общей массы. Эмоции, особенно те, что окрашены в темные тона и длятся часами, затяжная тревога, глухое раздражение, вязкая обыда, требуют ресурсов поистине колоссальных. Нейроны в такие периоды работают на износ, выбрасывая медиаторы и тут же требуя новых. Синаптические мембраны восстанавливают потенциал, сжигая глюкозу в бешеном темпе. Но накопление топлива не всегда поспевает за его растратой. Когда собственные запасы глюкозы в глиальных клетках исчерпаны, а митохондрии больше не вытягивают из молекул АТФ достаточное количество энергии. Когда сбалансированное питание и глубокий сон по каким-то причинам дали сбой или оказались недоступны, организм попадает в ту самую ситуацию, что и подопытная водоросль Крузе. Только теперь чашкой Петри выступает эта комната с облупившейся краской на батарее, а дефицитная среда – внутренний ландшафт человека, сидящего на подоконнике и комкающего пустую сигаретную пачку.